нас было занятие, семинар или общение людей, кто имеет проявление пророчества, видит видение или слово, или всякого рода дар пророчества. И было, думаю, что хорошее общение, назидательное, ободрительное. Вот. Ну, только что сегодня ни одной записки почему-то не поступило от сосудов, которых мы вчера так усердно ободряли, наставляли. Ну, всегда молимся, и каждое воскресенье где-то за полчаса до собрания стараемся прийти раньше служителя вместе с сосудами о том, чтобы помолиться, чтобы Господь благословил, действовал и употреблял. И было несколько таких советов, наставлений. Первое такое, что есть надежда на... Когда вот мы приходим к Богу и хотим что-то сделать для Бога, не нужно надеяться на свою силу. Надо готовить, как написано, коня готовят к битве, да? Но победа от Господа. Если совсем не буду готовить, конечно, наверное, победы и не будет. Но если будут очень хорошо готовить, а Бог не даст победы, тоже ничего не будет. Поэтому и готовясь, молясь, мы все равно уповаем: Господи, Ты благослови, Господи, Ты говори, и Господи, действуй. Вот. И второе было вразумление, что о слове. Вот если как бы вот первая позиция такая вот, читается слово, как бы Библия такая старенькая, зашарпанная, грязненькая, читается из него, и тоже, слава Богу, хорошо. Вот. Но если получится на несколько ступеней подняться выше, там вот за сценой, и там стоит как бы другая кафедра, и там лежит другая Библия, уже новая такая, золотая, большая. И как бы такое тоже совет и вразумление. Если мы попытаемся вот где-то подняться повыше чуть-чуть, взыскать Господа, открыть сердце, вот быть в духе, вот Господь больше может нам дать. Хочу сегодня говорить с вами на тему единства. Так и назвал свое слово «Единство Духа». Основной текст этой проповеди из послания Ефесянам 4 главы, 3 стих. «Стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». Еще раз повторю: «Стараясь сохранять единство Духа». И вот эту часть этого стиха сегодня мы попробуем разобрать, поразмышлять, положить в сердце. И в конце собрания, как мы всегда стараемся делать, сердечно помолиться. Потому что когда мы слышим слово, оно вдохновляет нас, оно возбуждает нас в веру. И очень важно в тот момент, когда ты в вере и в духе, сделать какой-то шаг, какое-то решение. И даже если это просто, но это не просто, помолиться, выйти вперед или выходом сюда вперед исповедовать свое это желание, эту веру, что вот меня Слово Божье коснулось, оно для меня важно. Я хочу, чтобы что-то изменилось в моей жизни. Господи, помоги мне в этом. И я думаю, что вот так шаг за шагом, чуть-чуть там, чуть-чуть здесь, Господь и нашу жизнь подправляет, направляет и ведет. Кто знаком со строительством, может... знает, что долговечность и надежность строения и здания зависит часто не только от прочности материала, из которого изготовлено это здание, но оно зависит от способности этого материала быть вместе, не разорвать эту связь, не разойтись, не разломаться. Есть очень твердые материалы, который кажется, вот если бы я из железа сделал, или из камня сделал, или из стекла сделал, вот этот какой-то блок, или какую-то комнату, или какое-то помещение, вот оно уже не поколеблется. Но посмотрим, летом хорошо, зимой пришло, рассыпалось. Или наоборот, зимой хорошо, пришло лето, потрескалось, развалилось и так далее. Итак, в строении мы видим, что есть... таких два элемента, которые помогают в строительстве сохранить надежность и долговечность и прочность. Это, с одной стороны, вот на самом деле прочность материала, и с другой стороны, гибкость материала. Прочность соединения между ними и гибкость соединения между ними. Любого из братьев спросите, кто хоть чуть-чуть связан со строительством, кто ложит плитку, почему там нужны эти зазоры между плитками? Что будет, если их не будет? Что будет, если не будет зазоров между рельсами железнодорожного пути? Самый прочный материал просто сам себя сломает. И эта прочность его будет против него и против этого строения. Поэтому есть там гибкость, есть там движение. Итак, надежность и прочность любого соединения зависит от некоторой свободы этого соединения и этого строения. Эту истину, или этот секрет надежности строительства, особенно японцы глубоко поняли, и поэтому они могут сегодня, используя новые технологии, строить удивительно высокие, но невообразимо, как это еще может стоять, смотришь на стороны. Оно как раз стоит за счет вот этих двух принципов – прочность и гибкость. И некоторые небоскребы, они как струна натянутые. И вверх колеблется там десятки метров, может быть, даже вправо, влево. И живущие люди там этого не замечают. И оно стоит годами. Мало того, оно и зимой, и летом стоит. Еще более того, когда землетрясение случается, оно качается, качается, но стоит. И вот смотря вот на этот принцип, тоже хочется чему-то научиться. Потому что и в духовном строении, и в духовной жизни есть что-то подобное. Есть самое главное – сохранить единство. Остаться в единстве. Но для этого не обязательно иметь очень прочные убеждения, очень правильные понятия, очень строгие отношения, очень большая дисциплина и много-много таких хороших, правильных евангельских качеств. Но если все это так будет и только это будет, не получится сохранить единство. Это вот эта твердость, вот это знание, вот этот опыт, вот это, оно будет против нас работать. Оно нас самих разрушит. И мы испытаем проклятие разделения. Иисус сказал в Матфея 12 главе 25 стихе: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит». Так однозначно и категорично. Не сказано, что некоторые царства, или некоторые дома, или некоторые семьи, вот, у которых произойдет это разделение, вот они не устоят, не выдержат, к сожалению. Но сказано «всякое». То есть 100% для всех одинаково. Если страна, если семья, если церковь разделится, первое, опустеет. То есть, что такое опустеет? Нет смысла там оставаться. Нет нужды там быть, нет возможности там жить. И второе, разрушится, падет, перестанет существовать. То ли это страна, то ли это церковь, то ли это семья. Любое общество, нескольких хотя бы двоих людей, не устоит, разрушится. Каждое, 100%. При любых условиях, если произойдет разделение. Поэтому для нас единство, дорогие, это не роскошь и какая-то привилегия особо духовных христиан, особо хороших семей. Это для нас спасительное качество, которое дает нам надежду, что, может быть, мы проживем до конца нашей жизни в мире и благополучии. Дает нам надежду, что пройдет 10 лет, 20 лет, и этот дом молитвенный будет также полон, эта церковь будет существовать в Вильнюсе, и с этой кафедры будет проповедоваться Евангелие, сегодня, через 10 лет и через 50 лет. Только при одном условии, если не разделится, если научится, если будет уметь, если будет стараться сохранять единство. Единство есть в двух таких уровней, можно сказать. Один уровень единства – это тот, к которому, может быть, мы всю жизнь будем стремиться. И, может быть, некоторые даже из христиан, хороших христиан, может, не смогли войти в это единство и достичь этого. И это как бы терпимое положение. Вот о чем говорит апостол Павел в послании Ефесянам, 4 главе, 13 стихе. Процитирую часть этого стиха. «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Вот здесь говорится о единстве веры и познания Божьего Сына, и о совершенстве, о зрелости, о духовности, о полном возрасте. Похоже, когда вот на такого человека или на такую общину, или на такую семью смотрят, и человек со стороны не может ничего увидеть, ни к чему прицепиться, ни на чем приткнуться, ни на чем соблазниться. Он видит там совершенство, гармония, красота. И, конечно, когда только начинается путь вот этого общества, это невозможно. По-разному понимается где-то слово, по-разному верит человек в Бога, какие-то свои понятия, представления, что-то из старшего, из старого, что-то из мира человек сохранил, что-то наслушался, принял справа, слева. И Дух Святой, Слово Божье годами вот работает над разумом, работает над сердцами, над характерами этих людей, чтобы в конце концов из них получилось вот это единство веры. Люди одинаково верят, люди одинаково понимают, люди одинаково относятся. И смотря на этого человека и общаясь с ним, мы можем сказать, что я имел общение с Иисусом. Или побывав в этой семье, мы можем сказать, что там царствует Господь. Или в этой церкви, побывав и участвуя, и живя в этой церкви, можем сказать, там Господь господствует. Там есть жизнь, там есть власть, там есть сила, там это место Божье. Поэтому вот это одна сторона единства, будем к этому стремиться. Позволим Духу Святому, позволим Слову Божию, позволим крови Иисуса Христа работать и совершать над нами эту работу. Но вторая сторона единства – это то, без чего с самого начала ничего не получится. Более того, даже если соберутся вместе люди, ну, опытные, много лет верующие, знающие прекрасно Слово Божие, и вот они соберутся вместе и не найдут вот этого единства, они со временем превратятся в немощных, проблемных, бедных и разделятся, разбегутся каждый по своему углам. И если вот эти немощные, проблемные, слабые, младенцы соберутся вместе, недавно уверовавшие, с наследством прошлой жизни, Писание еще так мало знающие, но если им удастся вот это найти и сохранить, вот это единство, через некоторое время вот из этой группы проблемных, слабых, немощных младенцев получится Церковь, сильная, единая, грозная, как полки со знаменами. И что это? Какое это единство? Это вот то, как раз о чем Павел пишет в 4 главе, в 3 стихе. Единство Духа. Единство Духа. Мы можем по-разному понимать Слово. Мы можем даже по-разному верить в Бога, представлять Его по-разному. Мы можем быть рядом верующий с детства человек, и рядом с ним сидит вчера покаявшийся грешник. И между ними может быть, должно быть единство Духа. Что это такое? Как оно воспринимается, как оно переживается? И мы порассуждаем сегодня, как оно сохраняется, что помогает человеку, то ли в семье своей, то ли в церкви, то ли в своем служении, сохранить вот это качество, которое дает гарантию человеку прожить счастливую жизнь, дойти до конца, сохранить свое дело и получить полную награду. Единство Духа – это когда нет препятствий в молитве, когда между всеми людьми, вот, находящимся вместе, мир, где нет обид, где нет осуждения, клеветы, зависти. Единство Духа – это когда Дух Святой может свободно двигаться, действовать, делать то, что Он хочет. Единство Духа – это там, где есть прощение и покаяние, где грехи прощены и беззакония покрыты. Единство Духа – это тот воздух, которым дышит Дух Святой. Если мы приходим в чей-то дом и зайдем на кухню, мы скажем, и сразу почувствуем, что вот вчера тут ели жареную рыбу. Вот, или зашли в какое-то помещение и знаем, там запах хлеба свежеиспеченного. Вот, куда-то зашли, там запах валидола, там человек больной лежит, или старый человек. Зашли в другое помещение, там запах солярки, там это склад или мастерская. Вот все. Есть в каждом помещении какие-то характерные запахи, которые показывают, что там было вчера, что там есть сегодня, чем там занимается. И когда человек приходит в церковь, и там запах единства Духа. Вот. И в таком обществе хочется быть. Оттуда не выгонишь. Там легко молиться. Там все нравится. Там как-то очень легко и просто не замечаются человеческие какие-то недостатки, которые есть и там. Грехи человеческие не мешают и не разрушают вот этой атмосферы единства Духа. А наоборот, этот человек согрешивший, он почувствовал в себе неспособность войти в это единство, в котором другие находятся. Он не может оставаться там в грехе ни минуты. Ему хочется падать ниц и сказать: «Истинно с вами Бог, я каюсь, я остаюсь с вами». Я чувствую этот аромат, атмосферу Духа, единство Духа. Там очень легко исполняться Духом Святым, там очень легко пророчествовать, там очень легко славословить и играть, принимать пищу, веселье, простоте сердца, проповедовать. Там все легко. Почему? Почему просто и почему легко? Потому что Дух Святой там свободен. И все участники этой атмосферы единства реагируют на его позывы, на его приказы, на его побуждения. Не могу перечислить, дорогие, всех этих великих преимуществ атмосферы единства Духа. Здесь уже не идет речь, дорогие. Для такой атмосферы, где единство Духа там просто даже несовместимы, там это уже сверх, когда люди могут ругаться между собой, когда они могут оскорблять друг друга, огорчать, ударить, ненавидеть. Об этом в этой атмосфере даже не упоминается. Когда будут что-то сознательно делать против друг друга, что-то разделять, что-то унижать, что-то возвышать, что-то воровать, что-то добавлять. Дорогие, единство Духа – это очень хрупкая, тонкая, но сладкая атмосфера, в которой хочется жить и служить Господу. И поэтому инструменты или качества, которые позволяют церкви, семье вот на таком уровне жить, Потому что мы знаем, что можно жить под одним кровом и числиться, что семья, но там нет семьи. Можно сидеть в одном зале, в молитвенном, и быть членами одной общины, но не быть в этой общине. Это чувствуется, это тяжело, и хоть не хочется там быть. И поэтому, в конце концов, если где-то потерялось это единство Духа, оно, в конце концов, выливая, теряется вообще единство, фактическое, физическое единство теряется. Потому что там тяжело быть, там больно, там сухо, там мертво, там нету жизни. И поэтому быстрее хочется убежать оттуда или вообще не появляться туда, дорогие. Поэтому а в теле Христовом, которое, как и человеческое тело, между собой оно скреплено очень тонкими, нежными, едва-едва различимыми связями, где нету ничего грубого и такого мощного, там все в тонкостях. Так и вот в этом духовном единстве тела Христова. Все тоже в этих тонких звуках, в нежных тонах. И тогда получается сохранить вот это драгоценное свойство – единство Духа. Дорогие, я хочу повторять много раз этот термин, это выражение, это словосочетание – единство Духа. Я не говорю о единстве Церкви, о разделении Церкви, когда одна часть ушла, а другая осталась. Я не говорю о единстве семьи, когда муж или жена развелись. Это уже катастрофа, это уже горькие плоды того времени, долгого времени, когда в этом обществе уже давно было потеряно единство Духа. Но оно когда-то было, и поэтому что-то создалось и родилось. Но оно было потеряно, потому что человек не понял этих тонких струн и полутонов единства Духа. Итак, несколько качеств. Посмотрим сегодня на основании Писания, которые помогают нам в нашем хождении перед Богом, в том обществе, в котором мы живем, все-таки стараясь сохранить, точнее, использовать вот эти свойства, чтобы сохранить единство Духа. Первое – это смиренно-мудрие. Филиппийцам 2:3 сказано так. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно-мудрию почитайте один другого выше себя». Итак, первое, что хочется подчеркнуть, что позволяет в любом обществе, среди разных, совершенно разных людей, все-таки сохранить единство Духа – смиренно-мудрие. Другими словами, это когда внутри, в сердце своем, искренно, очень искренно, человек, смотря на другого, понимает его более преимущественном положении, чем он сам. Почитая один другого выше себя. И вполне возможно, мог сидеть пастор, апостол Евангелия Первой Церкви, и рядом с ним сидел необрезанный этот апостол, и он обрезанный, этот необрезанный и вчера новообращенный, и этот муж Божий, смотря на этого вчерашнего грешника, он видел в нем что-то преимущественнее. Он мог у него что-то взять, он мог у него чему-то поучиться, он находил удовольствие общаться с ним. Он почитал его выше себя. И совсем противоположное состояние, когда наоборот, когда сидят два человека, и каждый понимает себя выше соседа, достойнее соседа, духовнее соседа, сильнее соседа. Что там может быть, дорогие? Это гордость, это несмиренно-мудрие. Помним историю, с чего началось разделение в семье Саула. Первое Царство, 18 глава, 9 стих. «С того дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида. Что там произошло, помните? Когда возвращались они с победы над филистимлянами, с Голиафом, и женщины, простые женщины, очень искренние, радостные о том, что их мужья возвратились домой живыми, здоровыми. Они принесли домой добычу, вместо того, чтобы похоронку принесли в их семью. Они принесли сокровища. Что еще делать этим женщинам? Они искренне, простодушно кричали на улице. Саул победил тысячи, потому что он царь, начальник. Все от него зависит. Он организовал армию, он издал указ, приказ, кто выйдет, того дам жену в жены, дочь свою, его награжу всячески. В нем было это участие в победе. Но Давид победил десятки тысяч, потому что он пожертвовал жизнь свою, лично свою жизнь, выйдя на единоборство. И вот эти женщины создали, оказывается, нечаянно серьезную проблему. Конфликт между Саулом и Давидом. И вот где первый шаг. Потеря этого единства в духе между Саулом и Давидом. Это будущие родственники. В то время еще они не были родственники, но он потом стал зятем, зятем Саула. И в конце концов Саул убивал его, пытался убить его, изгнал его. Много зла сделал своему лучшему, может быть, другу, помощнику своему, военачальнику своему. Что плохого сделал Давид? Но Саул пропустил вот эту первую стрелу. Он потерял единство духа с Давидом через не смиренномудрие, а гордость. Ну почему бы ему не понять это, дорогие? Ну, это же эти женщины, разве они были против того, что царь был Саул? Разве не этими словами своими ставили Давида царем? Это был эмоциональный порыв такой, это была радость, это было ликование. Ну, пропусти это мимо ушей своих. Ну, поверь, что Господь вот сегодня Давида благословил, ну, больше, чем тебя благословил его сегодня. Ну, завтра тебя больше Бог благословит, чем Давида. Ну, будь смиренномудренным, хоть сейчас. Не получилось у Саула. И результат этого какой? Когда потерялось это единство духа, пришла подозрительность. Вот люди начали смотреть, он начал смотреть, а может быть, а вдруг на самом деле так? А вдруг Давид хочет отнять престол? А вдруг он это делает, потому что у него этот мотив есть? А почему он туда пошел? А может быть, он что-то там хочет против меня сделать? И начинается эта противная, ужасная, отвратительная подозрительность, которая разрушает доверие, разрушает отношения и приводит, в конце концов, к разделению полному, краху. Дорогие, смиренномудрие. Какой бы ни возник между нами конфликт или противоречие, давайте хотя бы на секунду так успокоим себя и скажем, что это только эмоции. Это нету за этим желания меня унизить. Это человек сделал в простоте сердца своего. Я не хочу принимать это против себя. Пусть ему будет сегодня слава. Пусть его хвалят, пусть его ценят. Итак, оставим себе в сердце вот это первое условие сохранения единства духа на любом уровне. Смиренномудрие. Второе. Кротость. Екклесиаста 10:4 сказано: «Если гнев начальника вспыхнет на тебя, то не оставляй места твоего, потому что кротость покрывает и большие проступки». Кротость. Заслужил достоин наказания, нарушил какой-то приказ, не выполнил работу, разгневался начальник, недоволен муж, там, пастор недоволен, там, служитель недоволен, сестра чем-то недовольна, не в духе оказался, согрешил человек. плохом состоянии оказался. И вот сейчас кажется, ну как ты можешь? Ты же глава семьи, ты же пастор, ты же духовный человек. Как ты можешь так поступать в этой ситуации? Нет, не нужен ты мне такой. И взамен, и назад слова, гнев, раздражение. А кротость покрывает и большие проступки. А можно было промолчать просто. А можно было просто остаться на месте. Один хороший пример вот такого кроткого, на самом деле достойного поведения хочется подчеркнуть из истории Есфирь. Это написано в 5 главе 7-8 стих. Помните, когда угроза нависла над этой семьей? Смерть грозила жене. Об этом даже не подозревал еще беспечный муж, что его такое необдуманное решение, печать поставлена не в том месте, между им и женой вбила клин, и завтра он потеряет свою жену. Такое бывает ослепление, когда вроде правильно поступаешь, вроде искренне, вроде честно, и даже не знаешь, какие из этого последствия следуют. Что теряешь, убиваешь самого любимого человека. Не без этого в жизни, ни в церкви, ни в семье. Жена это заметила. И что бы она, как она могла отреагировать? Могла просто прийти и сказать: «Аман замыслил против меня». Ну, смотрите, кротость. Вот вдумайтесь, вот эти стихи вдумайтесь. Посмотрите на ее поведение. Свойственна ли она нашим женам? Свойственна ли она нам, мужьям? Свойственна ли это нашим членам церкви, которые ценят единство Духа и не позволяют врагу и хоть малейшее что-то посеять между братом и братом? Смотрите, как о ней написано. «И отвечала Есфирь и сказала: вот мое желание и моя просьба. Если я нашла благоволение в очах твоих, если царю благоугодно удовлетворить желание мое, исполнить просьбу мою, то пусть царь с Аманом придет на пир, который я приготовлю для них, и завтра я исполню слово царя». Вот когда она сказала, что у меня есть желание, но перед тем, как высказать его, вот что она сделала? Она, посмотрите, какое смирение. Вот этого Амана, очень неприятного человека, который ей самой, ее народу и всем ее родственникам замыслил зло, тщеславный человек, гордый, коварный. И она говорит: приди и обедай со мной. Царь, и ты приди, обедай. Если я благоволение в очах твоих нашла, я приготовила тебе пир, приди, обедай. Второй день пришел, царь опять к ней обратился: что ты хочешь? Приди еще раз, обедай. Еще один пир. И вот когда сердце царя, оно развеселилось вкусной пищей, вот приятным общением, когда он посмотрел на жену свою другими глазами уже, и увидел, уже не увидел, она знала, что если он увидит в ней только иудеянку, ее голова тоже может полететь с плеч. Но сейчас он в ней увидел уже не только иудеянку, он увидел в ней заботливую женщину, красивую женщину, кроткую женщину, долготерпеливую, любящую. Что он мог сказать против нее в тот момент, дорогие? Итак, кротость покрывает и большие проступки. И наоборот, жесткость, желание отомстить, желание оправдаться, вот, вспыльчивость, раздражительность, гневливость – это то, что разрывает вот эту нежную связь единства Духа. Следующее, что можно сказать о инструменте или качестве, которое помогает сохранить это – долготерпение. Сам Господь показывает со своей стороны правильное отношение к человеку, у которого есть недостатки, и даже очень страшные недостатки. Сам Господь показывает свое отношение даже к тем, которые в очах Его, как сосуды гнева, они не избраны ко спасению. Их конец – гиена огненная. Он знает это по своему предвечному предузнанию. Но что Он, как Он к ним относится? Об этом сказано такие слова в Римлянам 9:22. Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели? Он показывает, что долготерпение. Уже терпения недостаточно, чтобы вот это единство сохранить. Только долготерпение. Когда Петр узнал, почувствовал это, он спросил у Иисуса: «Господи, сколько раз прощать брата моего? До 7 раз?» Означает, что уже если больше 7 раз он согрешил, тогда уже можно нарушить вот этот мир и покой, и можно уже что-то делать. Ну, а прощать, это что такое прощение? Это то, что вот эту рану залечивает, это то, что удаляет это разделение, опять соединяет людей. Вот сколько можно раз пытаться сохранить единство Духа? Иисус сказал: «Всегда. Нету края, нету конца». Потому что качество это настолько драгоценно, что без него ничего другого и не нужно. Зачем тебе идти к брату и обличать его, и говорить ему что-то? Если ты с ним потерял единство, ты сможешь помочь ему покаяться. Но только в том случае, если у тебя с ним единство. Единство Духа. Вот это смиренномудрие. Вот это кротость. Тогда ты знаешь, как помочь и привести человека к покаянию. Итак, долготерпение. И последнее качество – это снисходительность. Колоссянам 3:13. «Снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил нас, так и вы». Снисходительность. Я глубоко убежден, что из двух природ, которые могут быть в человеческом суде, в Иисусе было все гармонично соединено в Его одном лице. Прокурор и адвокат. Человек, кто может осудить и показать вину, и человек, который может какое-то объяснение найти вот тому преступлению. И в образе Иисуса Христа у него всегда было чуть-чуть выше, чуть-чуть больше вот этого адвокатского, вот этого качества, которое ищет возможности, ищет объяснения, почему он сделал так, почему он так сказал, почему он такой. И ищет вот возможности, ну как можно его оправдать, как можно его понять, как можно облегчить эту вину, как можно примириться с ним, как можно в сердце своем оставить этого человека, даже если он убегает от меня, бьет меня и настраивает против себя. Что можно сделать? Снисходительность. Вот это Божье очень тонкое качество, снисходительность. Когда мы смотрим на ошибки человека и пытаемся посмотреть на них с высоты, ну, не в том смысле своего положения или преимущества своего над этим человеком, а посмотреть, что то, что он сделал, неужели это так серьезно? То, что он сказал, неужели это достойно того, чтобы обратить на это внимание? Или с этого делать погоду? Или потерять общение из-за этого с этим человеком? Нет, никогда. Нет никакой причины достойной, достаточно веской для того, чтобы нам потерять единство Духа. И когда мы, поверьте, дорогие, когда мы сохранили это единство Духа, опять-таки, имея это чувство единства с человеком, мы можем помочь ему, мы можем подсказать ему, мы можем помолиться за него, мы можем обличить его. И это мы не сможем сделать, если эта ниточка порвалась. Обязательно выскажем свое возмущение, раздражение, свой гнев. И нам потом придется каяться и просить у Бога и у человека прощения. Потому что понимаем, что мы хорошо, хорошее дело хотели сделать, но сделали его неправильно. Хотели помочь человеку, а навредили человеку. Почему? Потому что единство Духа утеряно. Этот человек стал для тебя чуть-чуть чужим, не твоим. Его проблема уже не твоя проблема. Это его жизнь, это он, и мне это не надо. Единство Духа потеряно. Итак, дорогие, все вот эти слова, вот все эти термины, которые я сейчас перечислил, они написаны в этой же 4 главе, 2 стихе. Я прочитаю их, как бы суммируя это слово, и мы будем молиться. Так апостол Павел сказал: «Со всяким смиренномудрием и кротостью, и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, старайтесь сохранить единство Духа». Аллилуйя! Аллилуйя! Запишем в своем сердце. Пусть это изменит нашу семью. Пусть оно будет печатью на нашей церкви, дорогие. Не продадим вот этого святого качества и этого нашего величайшего преимущества, которое в Господе мы имеем. Единство Духа. Не раз приходится томиться, приходя в семью, приезжая в церковь, в которой незнакомо это качество. Или утеряно уже давно и забыто давно даже. Что там делать? Как там себя вести? Там не хочется быть. Там тяжело. При всем том, что если мы христиане, если мы дети Божьи, если в нас есть Дух Святой, если у нас есть Слово Божье, если есть сила крови Иисуса Христа, мы можем, приняв решение, изменить что-то в своей жизни. Итак, будем молиться. Я приглашаю всех. Давайте поднимемся для молитвы.